Студия R1.
Привет, мы Глеб Слобин
и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта психологической поддержки мужчин «Прямой диалог».
Мы ведущие третьего сезона подкаста «Включи психолога». И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
Мужские проблемы принято замалчивать.
Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
О мужских страхах, сексе и пикапе.
И даже о мужских слезах.
Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
Этот подкаст будет полезен всем.
Всем привет! Вы включили психолога, и сейчас в ваших ушах наш подкаст о психологии мужчин. Психологи, специалисты Центра психологической помощи «Прямой диалог» Глеб Слобин и Наталья Щанкина. И я, Таня Митина, задаю тут вопросы. Всем привет!
Здрасте всем!
Всем привет!
Давайте в самом начале назовем телефон центра, может быть, немножечко расскажем о нем.
Да, у нас есть бесплатный телефон психологической поддержки для мужчин. Номер телефона 8 800 707 54 15. Можно позвонить с любого номера телефона из любой точки России. Для вас бесплатно работают наши психологи-волонтеры. Пожалуйста, звоните. Телефон работает с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по Москве.
И, кстати, вы можете поддержать наш проект, он не коммерческий, отправив смс на простой номер 3434, слово «АКМЕ» из 4 букв и через пробел любую сумму, которую вы посчитаете нужным. Будем вам очень признательны.
Вот, проект хороший, и надо поддержать. И, собственно, вокруг этого проекта и наш подкаст и образовался. Во имя него и из-за него, и в дополнение к нему, скажем так. Мы рассказываем здесь о психологии мужчин, исследуем тему, пытаемся в этом разобраться. Может быть, где-то философствуем, где-то опираемся на научные знания, где-то высказываем свое мнение. Я, например.
Где-то занудствуем.
Я тоже хотел сказать, а где-то бу-бу-бу-бу-бу-бу.
И немножко душним. Я напомню, в свою очередь, что наш подкаст сделан в студии R1. У нас есть другие интересные проекты. Например, подкаст «Меня бесит». Это гостевой подкаст, в который приходят разные спикеры. Мы делимся с ними тем, что нас бесит, и они делятся с нами тем, что бесит их. Вот так все просто. Мы обсуждаем и выдыхаем. И наши слушатели выдыхают вместе с нами. Мы надеемся на это, по крайней мере. Послушайте, контент очень качественный, обещаю. Ну что, к теме. Сегодня хочу поговорить про агрессию. Очень хочу, давно, наконец-то. Про мужскую агрессию в частности. Это даже звучит, по-моему, страшно, так немножечко холодит душу. Каждый из нас, наверное, хоть раз в жизни проявлял себя агрессивно, так или иначе. Но вот если про человека говорят, что он агрессивен, как характеристика, да, этого человека, это не сулит нам ничего хорошего обычно. Так себе характеристика. И чаще всего, если слово «агрессия» выходит вот в широкое поле дискуссии, да, то мы имеем в виду мужчин. Ну вот так как-то повелось. Масштабы больше и урон больше именно вот от мужских проявлений. И чаще всего это все-таки физические проявления. Я сейчас имею в виду всякие фанатские столкновения, войны, домашнее насилие, драки и так далее. Есть ли у агрессии, если начинать, как говорится, сначала, какое-то определение?
Вы знаете, я, кстати, сразу хотел уточнить тему нашего обсуждения, точнее, ее какой-то смысловой подтекст, коннотацию, да, вот то, что вы сейчас сказали, Тань, это именно агрессия как деструктивное проявление. И, в общем-то, латинское слово «агрессия» — это нападение, и под этим словом обычно подразумевается именно вот деструктивное поведение, там, мотивированное, не знаю, ненавистью, стремлением к разрушению, нанесению вреда и так далее. Но вы сейчас сказали, что это в первую очередь связано с фигурой мужчины, да, это агрессия. И мне вот хочется спросить, а мы будем рассматривать агрессию как частный случай, ну, не знаю, мужской энергии, давайте так, мужского какого-то стиля? Можем ли мы еще вдобавок к тем темам, которые вы вот обозначили, к тем вопросам, добавить еще какое-то рассмотрение мужской агрессии, не знаю, созидательной какой-то, если так возможно?
Да, конечно. Мне как раз кажется, что эту тему мы задумали, и она очень глубокая, очень какая-то без дна вообще, честно говоря, как и большинство наших тем. Мне кажется, здесь как раз очень важно понять грани, есть ли вообще, существует ли здоровая агрессия, как ее правильно выражать. экологично, прости господи. Вот. И в том числе и деструктивные проявления тоже. Вот где начинается деструктивный, заканчивается здоровый и так далее. Вот поисследовать как-то эту тему с разных сторон хотелось бы.
Мне вот тоже кажется, что очень важно увидеть весь объем, что это не только про деструктивную историю, что это еще и про что-то для нас важное. Потому что на самом деле, ну, в общем-то, в той или иной степени мы все бываем агрессивны. Давайте признаем это. Просто это зависит от степени и от того, как мы это выражаем и что мы при этом делаем. Да, потому что агрессия, она не чувство. Чтобы было понятно, это не эмоция, это некая совокупность наших действий, при этом сопровождающихся определенными переживаниями, да, там может быть ярость, гнев, и при этом какая-то есть цель, да, ну, например, если мы говорим про деструктивное проявление, то я хочу что-то заполучить, ну, например. Если мы говорим про условно, про конструктивную агрессию, то я что-то защищаю. И тогда в этой защите не будет разрушения для другого человека. И это очень важно понимать, что когда это про деструктивное проявление, тогда это будет разрушение. Когда это про защиту чего-то для меня важного, чего-то для меня ценного, то это будет отстаивание моих интересов. Да, оно может быть не очень мягко проходить, то, что мы называем агрессивно, но это не будет разрушать другого человека. Агрессия может быть, мы с вами знаем, и пассивной, и активной. Да, пассивные больше склонны женщины, на самом деле, но не только, мужчины тоже. Но ты вот здесь изначально начала говорить, что мужчины больше проявляют себя, как я поняла, больше физически. Но это действительно так. Да, если есть деструктивные проявления, связанные с каким-то таким разрушением, то да, у мужчин это выражается больше, потому что, ну, они, во-первых, физически мощнее, чем женщины. У них уровень гормональный совсем другой, чем у женщины в этом смысле. Поэтому, да, они будут это выражать определенным образом.
Ну, я хотел сказать, что да, действительно, что тут говорить, дал в ухо, и все ясно, в общем-то. Коротко и ясно, да, как говорится. Но вот я тоже хочу как бы озвучить в таком культурном контексте. Да, вот у Леонида Филатова есть такая песенка о дуэли, и там есть такие строчки. «Не важно то, что для дуэли нет причины, не важно то, что ссора вышла из-за дам». А важно то, что в жизни есть еще мужчины, которым совестно таскаться по судам. Угу. Да, то есть вот все-таки я здесь соглашусь, это в продолжении твоей мысли, Наташа, о том, что есть проявление какого-то мужского поведения, да, защитного. Не всегда, наверное, это тому, от которого защищают, это приятно и удобно, но это уже издержки. Да? То есть все-таки есть какой-то, не знаю, культурно-нравственный контекст, в котором агрессия дозволительно, и в котором она недозволительна вот в тех случаях, о которых вы, Таня, вначале сказали, да, там, домашнее насилие и так далее. В качестве примера, да, вот вы тоже привели там фанатские какие-то войны, а в то же время сама игровая агрессия, она, в общем-то, не деструктивна. Да? Те же самые ребята на поле, которые гоняют мяч, да, они потом пожимают руки друг другу, да, меняются футболками, да, то есть, в общем-то, они... При том, что они бескомпромиссно тут два тайма гонялись друг за другом, да.
А вообще-то агрессия – это такая энергия, на которую можно опираться, и которая может сближать, как это ни странно, в отношениях.
Как-то вы сразу прям про хорошую агрессию.
Апология агрессии.
Да, про хорошую.
Сейчас меня просто тапками закидают за фразу, что агрессия может сближать.
А меня закидают тапками, видимо, за то, что агрессия вот такая вот насильственно-деструктивная, это обязательно мужская какая-то, да, фигура здесь видится. Наверное, меня за это закидают тапками, но вообще-то с этим сложно спорить.
А я кину тапок в ответ.
Исследование. Внимание, исследование. Я когда готовилась, я поняла, что ученые давно ищут причины агрессии. Я нашла ссылки на исследования разной степени масштабности. И вот что там. Психологи из штата Джорджия в США пришли к выводу, что агрессивное поведение и насилие свойственно неуверенным в своей маскулинности мужчинам. Оказалось, что последние, не находя подтверждения своей мужественности, гораздо больше, чем уверенные в себе мужчины, прибегают к актам агрессии и насилия. В частности, такие люди часто совершают нападения с применением оружия, а также причиняют физические увечья другим. Мужчины, которые уверены в своей маскулинности, как показало исследование, гораздо реже прибегают к агрессии и насилию. То есть у нас завязано это на самооценку, я правильно поняла?
Можно закрывать на это?
Да, на действительно восприятие. Знаете, вы говорили, мне вспомнилось это известное выражение «красота в глазах смотрящего». Мне хочется, вот так перефразировав на нашу тему, сказать, агрессия тоже в глазах смотрящего и слушающего. То есть, в общем-то, есть такое понятие, как враждебная атрибуция, то есть как мы воспринимаем и интерпретируем то общение, с которым мы сталкиваемся с другими людьми. И действительно, если человек не уверен в себе, если он тревожен, если он сомневается, то, в общем-то, обычный какой-то взгляд. Он может восприниматься как враждебный или какой-то с претензией, а что он так на меня посмотрел, да, и дальше действительно может быть спровоцирована агрессия на пустом месте. Да, именно потому, что человек не уверен и хочет это как-то компенсировать, хочет это восполнить там, в своих глазах, в глазах, может быть, окружающих, которым, в общем-то, все равно на него, но ему так не кажется.
То есть это защитный механизм?
А безусловно.
Как я уже сказала в своем вступлении, когда вот мы говорим про человека, характеристику, он агрессивен, не сулит нам это ничего хорошего, но это же не обязательно кулаки. Он, может быть, просто кричит. Он, может быть, повышает голос, он пишет капслоком.
Да-да.
Вот, это такой человек, который привык себя проявлять агрессивно, и, в общем-то, с ним, ну, там, в быту, в работе, вообще, в принципе, в общении не очень-то и комфортно, потому что ты никогда не знаешь, когда переключится у него тумблер, и он перейдет из режима спокойного в режим вот какого-то вот этого, не знаю, нападение, наверное, здесь плохое слово, в такой пылающий режим, скажем так. Вот эти люди, их еще часто называют вспыльчивые. Вспыльчивые люди. Это вот оно и есть, это про агрессию, я правильно понимаю? Сейчас такой вопрос прям совсем из зала обывательский.
Вспыльчивый человек, он же и выглядит так, да? То есть он и повышает голос, он, не знаю, там расширены глаза, он там...
Машет руками.
Машет руками, там, не знаю, кидает бумагу. Ну, то есть ведет себя очень экспрессивно. И понятно, что это воспринимается как ну, некая угроза, да, во всяком случае, на таком бессознательном уровне. Поэтому, да, наверное, это можно назвать какой-то формой агрессивного поведения. И действительно, для окружающих, особенно если вот это есть какая-то еще иерархия, подчиненность, то это не очень приятно, мягко говоря.
Я бы вернулась к восприятию, потому что на самом деле не все эмоциональные люди будут восприниматься как агрессивными. Для кого-то это будет действительно про агрессию, и кто-то будет пугаться прям действительно, может быть, даже замирать. Это другая сторона, да, защитного механизма. А кто-то, ну, будет просто видеть эмоционального очень человека, который вот что-то пытается донести, почему-то для него это так важно, или почему-то он так реагирует, не очень даже понятно, почему. Но что затрагивает, да, если вот начинать с этого? Почему мы это можем воспринять как это нападение на себя? А человек будет воспринимать это как нападение, потому что когда-то подобная реакция, подобное воздействие на него было совершено именно как разрушение его, там, не знаю, либо, ну, какой-то был ущерб ему принесен. Да, я сейчас говорю, там, может быть, про травматичный какой-то опыт. И тогда, безусловно, это будет вот восприниматься именно как агрессивное поведение, от которого нужно защищаться.
Вы говорите о том, что есть здоровая агрессия. Но ведь психологическое условное давление, постоянные крики, постоянная какая-то вот такая неадекватная реакция, она же ведь тоже может отравить жизнь почище кулака.
Абсолютно.
Вот. То есть как мы здесь можем говорить... Вот эту грань я ее не до конца чувствую. Я поняла, что деструктивная агрессия начинается с того момента, как только это начинает причинять вред другому человеку. Но ведь психологическая, скажем, насилие, крики и так далее, оно тоже причиняет вред и ущерб.
Безусловно, причиняет. И мне кажется, вот сравнивать, что больше причиняет вред, вообще некорректно. Что касается физического насилия, мы просто его видим. Психологическое насилие мы не видим. Более того, я скажу, что каждый понимает это по-своему. Сейчас очень много разных определений, вернее, разных слов. А кто что под этими определениями понимает, ну, в общем, не очень понятно. Это такая немножко другая история. Но возвращаясь к тому, что ты спросила, смотри, когда задевают какие-то наши ценности, переходят границы какие-то наши, психологические. Да, у нас есть физические границы, есть психологические границы. Тоже, наверное, отдельная какая-то тема, но не будем сейчас углубляться. Мы чувствуем какой-то дискомфорт. Когда эти границы проламываются, когда наши ценности отметаются, ну, просто раздавливаются, и это происходит психологически очень быстро и очень жестоко, мы, безусловно, будем чувствовать на это что-то. У нас будет какая-то реакция. У нас возникнет, безусловно, какое-то чувство к этому. Скорее всего, чувство ярости или там, гнева. И вот дальше вопрос, как я могу это выразить? Потому что если я это не выражаю вообще никак, то есть я начинаю копить внутри себя что-то, что мне не нравится, я понимаю, что мне это совсем не нравится, но сказать я это напрямую не могу по разным причинам. Например, я боюсь этого человека, я не могу ему сказать, я начинаю это копить внутри себя. Дальше все знают историю, что человек пошел на работу, пошел там, не знаю, к друзьям, его ткнули пальцем, и все, и его перемкнуло, ничего не случилось, а у человека как будто бы крышу снесло, он начинает на вас что-то нести, он не на него несет. Он, да, в первую очередь злился на того человека и копил это. Mm-hmm. Просто это вылилось здесь. Это не очень конструктивно, конечно же, но, скажем так, допустимо, да, это еще никого не разрушило. Что самое конструктивное, конечно, высказать, что мне не нравится здесь и сейчас. Но, к сожалению, мы не можем этого, не всегда можем это делать, и не все люди могут это отслеживать. Это вообще достаточно сложно, если что. Это нам, психологам, говорить просто. Вы давайте тут вот сразу.
Сложно понять, что ты агрессор.
Это еще другая сторона. Сложно понять, во-первых, что я не могу это сказать этому конкретному человеку, что мне сейчас вообще-то плохо от того, что ты делаешь, потому что я его боюсь, например. Или я понимаю, что я его боюсь, я начинаю это копить, и тогда мне нужно это как-то выразить, тогда мне нужно найти, специально найти способы, как выразить эту агрессию, потому что либо она выльется, а она никуда не девается, она все равно остается с нами. Все, что с нами происходит, оно никуда не девается. Да, мы не можем там сложить в ящик, замуровать это. Ну, некоторые так делают, да, но все равно потом происходит взрыв, к сожалению. Соответственно, либо это выливается где-то на стороне, либо это выливается в аутоагрессию. То есть человек начинает причинять самому себе вред, потому что агрессия никуда не девается. Он все равно должен ее каким-то образом куда-то деть, вылить, там, сказать об этом, не знаю, пойти. Почему спорт очень хорошо? Потому что энергия вот эта вот, она хорошо может разрядить человека. А если мы еще подключим осознанность, да, психологическую, будем понимать, а про что я сейчас злюсь, про что, ну, условно говоря, я луплю эту грушу сейчас, тогда этот процесс будет, как это сказать, психологически переваренным.
Ну да, он будет осмысленным и более эффективным, действительно.
Да.
Откуда в нас берется этот яд? Это тоже ответ на какие-то стрессовые ситуации, на какую-то неудовлетворенность жизни.
Слушай, это нормальные чувства, ну, вообще-то, которые человек испытывает.
В общем, да. После того, как человек вышел из утробы, он постоянно это испытывает.
Человек все время приходится с чем-то справляться, с фрустрацией, или с фрустрацией может очень сильно вызывать гнев, на самом деле, гнев на самого себя, что я не могу с чем-то справиться. Вы, наверное, тоже ощущали при бессилии, а наоборот, вместо того, чтобы там человек забился куда-то, там начал, там, не знаю, горевать, плакать, что человек делает? Он начинает злиться mm-hmm. еще больше. Mm-hmm. И он начинает эту злость вымещать на всех. Потому что в этот момент он становится сильным, и он чувствует, что он хотя бы что-то может. Ну, например, злиться. В бессилии самое сложное — переживать на самом деле бессилие. Вот его мало кто вообще может переживать, это чувство. Это к вопросу, может быть, частично откуда берется, да, этот яд, как ты говоришь. Но я бы еще, наверное, затронула механизмы, да, того, как мы можем справляться психологически с теми или иными ситуациями, как они у нас обрабатываются. Но смотри, если мы психически не обрабатываем информацию, то есть не можем с чем-то справляться, другим языком, то у нас есть, по сути, два способа реагирования. У нас есть соматизация, и у нас есть реагирование. Реагирование — это что? Это когда мы как раз начинаем что-то такое делать, но оно как попытка разрядиться, но не попытка конструктивно справиться психологически с той или иной ситуацией. Отчасти, ну, давай затронем историю, когда мужчина почему-то ударил женщину в споре в каком-то. Сразу скажу, что да, это будет про насилие, но мы сейчас про психологический механизм. Да, что случилось? Что-то с ним стало происходить. Это началось не в этот момент, хочу заметить. Это началось раньше. Что-то копилось у него. Раздражение накапливалось. Он чувствовал, что есть какой-то дискомфорт внутри, но он не может идентифицировать, что это раздражение, например. А после этого раздражения куда-то нужно деть это раздражение, потому что я не могу с ним все время ходить. Это же очень затратно и энергетически затратно, и вообще я не понимаю, что со мной происходит. Я все время как на иголках. Тогда это раздражение в какой-то момент должно разрядиться. То есть происходит тот самый акт насилия, про который мы все знаем. Повода нет, хочу заметить. Это может быть любая мелочь. Но человеку нужно разрядиться. И тогда это про реагирование. Если бы это было не про реагирование, тогда бы это была другая история. Он пойдет и будет думать, а что сейчас происходит? Я сейчас действительно злюсь на нее, потому что она, не знаю, мне чашку чая принесла в розовой кружке. Или потому что я злюсь, потому что что-то до этого происходило. И человек начинает размышлять. Он начинает думать, а что на самом деле происходит в первую очередь со мной, с моими переживаниями. Да? Почему я сейчас так злюсь? Но и про соматизацию тут у всех тоже все понятно. Человек начинает болеть. У него то одно болит, то другое болит. Обследования все говорят о том, что ты здоров, а человек чувствует себя плохо, потому что это злость ему тоже куда-то нужно деть, а он не может.
Почему в Штатах, например, есть курсы именно по работе с гневом, а у нас вот нет?
Мне кажется, что в целом тема там, домашнего насилия, да, она у нас в каком-то недоразвитом состоянии, что ли, находится. Насилие есть, а темы нет. Хочется пожелать, что все-таки такие курсы появились, хотя бы там, не знаю, в больших городах, как это часто бывает, что-то такое. Первые пилотные проекты там появляются.
Ну, наверняка есть, я просто не знаю.
Не так широко, да.
Ну, я бы здесь говорила, мне кажется, то, про что ты говоришь, там есть на государственном уровне, у нас нет на государственном уровне, у нас государством это не поддерживается.
Парадоксально, да, что в нашей культуре это, ну, некоторое табу, да, там, ударить женщин, это вот как-то, да, понятно, сейчас многие ценности размыты, но тем не менее. И парадоксально, да, что у нас это есть, и есть много, и это не очень как-то признается, да, вот как мы сказали.
Ну, потому что параллельно с этим есть еще культура, в кавычках, того, что мы не несем ссор из избы, и законодательный. Да, тут у нас есть аспект, о котором мы все знаем, да, закон, которого не существует, и все никак он у нас не родится. Очень очень-очень глубокая, тяжелая тема. Очень. Если мы сейчас на стороне вот деструктивного все еще находимся, угу. вот этого проявления, да, мы обязательно перейдем к здоровой агрессии, как ее там правильно применять и что делать. Но вот чуть-чуть еще, чтобы был более комплексный такой взгляд на деструктивную сторону, еще одно исследование. Я сегодня у вас это девушка Википедия. Ну, не совсем Википедия, на самом деле. Я покопалась, и вот что. Ученые пытаются давно выявить ген агрессивного поведения, и, кажется, выявили. Я нашла занятную, очень интересную статью в издании «Мел». Она цитирует книгу Ирины Якутенко «Воля и самоконтроль». Вот что там сказано. Ученые обнаружили, что у агрессивных людей чаще встречаются варианты гена. Внимание, сейчас будут умные сложные слова, но я очень хочу зачитать это исследование. Гена моноаминоксидаза типа А, сокращенно МАОА. Кодируемый этим геном фермент разрушает нейромедиаторы, в том числе адреналин, норадреналин, серотонин и дофамин. Если ген работает шустро и фермента много, то нейромедиаторы вовремя утилизируются, все хорошо. Но если МАОА подхалтуривает, то фермента не хватает и жди беды. Впервые вот этот самый МАОА заподозрили в потворстве агрессии еще в 1993 году. Ученые исследовали большую голландскую семью, известную тем, что чуть ли не половина происходящих из нее мужчин сидели в тюрьме за драки и изнасилования или были готовы на любую, за любую мелочь дать обидчику в глаз. Исследователи обнаружили, что в семье из поколения в поколение передавалась мутация в этом самом гене, которая полностью выключала его. И вот этот ген МАОА находится в X-хромосоме, поэтому, когда дефективная копия гена доставалась девочке, то поломка фермента компенсировалась здоровой копией со второй X-хромосомы. А вот если неисправный ген оказывался в ДНК мальчика, тот вырастал опасным дебоширом. И из 14 человек с мутацией 5 были поджигателями, остальные отличились сексуальным насилием или попытками убийства. То есть мы видим, что подключается предрасположенность, да, на генетическом уровне. Но ситуация в том, что кроме генов у нас же есть еще средовые факторы. Они всегда есть. Это воспитание, например, то, в каких условиях человек вырос. У меня вот на другом подкасте был Константин Северинов, очень известный, видный генетик российский. Он сказал, что тут такая штука, что вечный спор между средой и генами, он по сути, это неразрешим. Почему? Потому что померить это все невозможно. Это все такие категории, которые мы не можем посчитать, сколько гены повлияли, сколько повлияла среда.
Если говорить вот с нашей колокольни психологической, да, есть оперантное научение, да, есть идентификация ребенка со своими родителями. И, соответственно, есть стили и способы проживания тех или иных чувств в семье. И ребенок, безусловно, видит, наблюдает, как именно родители справляются с теми или иными переживаниями, как именно они выражают, да, агрессию, они там спокойно и уважительно разговаривают, или они бьют тарелки там, да, и швыряют, соответственно, там какие-то другие предметы. И он это воспринимает как некую норму. И если, да, есть какая-то предрасположенность, то она получает дополнительный импульс.
А также она может не получить дополнительный импульс, если, то есть с этим даже геном, да, условно, да, с этой мутацией, если в семье все условно там хорошо, назовем это так, угу, то он может и не проявиться.
Морально-нравственные какие-то аспекты, они очень сильно влияют на воспитание, на ребенка, и именно морально-нравственный компонент может сдерживать человека в проявлении, в том числе и агрессии. Но такой пример, что на самом деле достаточно много людей с психопатическими чертами. Ну, или, как в народе говорят, психопатов. Но не все психопаты ведут себя агрессивно и разрушающе. Это важно понимать. Поэтому я всегда за то, чтобы не ставить ярлыков людям, потому что, ну, личностная структура может быть у всех разная, а по тем или иным причинам, да, вот в том числе и потому, что ты сказала, да, есть некие генетические факторы. Когда мы ведем определенную там терапию, работу, нам нужно понимать, какие реакции могут быть, куда, да, там терапевтические мишени, так называемые, и так далее. Для нас это важно. Для людей в общении, наверное, это не так важно, это может помогать в тех или иных ситуациях, да, в каких-то там конфликтных ситуациях.
К вопросу о этой семье, да, вот в этом исследовании все-таки говорится сквозь призму самой цели исследования. А сам-то человек, он вообще, они чем там занимались? У них есть какая-то профессия, у них есть интересы, что-то еще. Вот то, о чем мы в том числе говорили, когда человек в одном месте получил какой-то ущерб, да, а выплеснул его в другом месте. Да, это называется такая компенсаторная агрессия, когда человек не может в полной мере, да, своему начальнику сказать что-то, да, что он хотел бы. Да, тогда он идет, да, и там в семье или где-то еще разряжается. И вот мы все знаем на таком бытовом уровне, что есть такие озлобленные люди. Да, то есть вот он в целом озлоблен на весь мир, вот тоже есть такое выражение. Это происходит тогда, когда человек не может назвать свою жизнь там состоявшейся, продуктивной, когда в полной мере он не смог, может быть, реализовать то, что ему хотелось бы, какие-то свои мечты, задатки, способности. Это к вопросу как раз о взаимозависимости среды и вот каких наследственных моментов.
А к вам обращаются клиенты, мужчины с вот проблемами гнева, агрессии?
Иногда да. Это не повальные такие обращения. Иногда кто-то говорит, действительно, у меня есть такая проблема, он уже как-то осознает ее. Он может называть эту проблему, что проблема есть, но не осознавать ее как проблему. Но большая степень, наверное, это обращения завуалированные какие-то, когда приходится все равно искать причину, почему на самом деле человек обратился, потому что причина может быть одна, а за этой причиной, собственно, скрывается вот этот пласт проблем.
Угу. Ну что, давайте я предлагаю перейти на здоровую сторону, к теме здоровой агрессии, ее проявления и как это правильно делать. Единственное, наверное, в завершении вот этого деструктивной части скажу, что ну, никто не должен это терпеть, да, и первые самые какие-то звонки, надо в первую очередь думать о своей безопасности. Может быть, сейчас говорю очевидные вещи, но на всякий случай надо их сказать.
Ну, еще я, наверное, еще подчеркнула один момент, что все-таки за насилие отвечает тот, кто его применяет. У него всегда есть выбор, на самом деле, но он почему-то выбирает именно такой способ.
И никогда нет оправдания.
Поэтому здесь ответственность не делится ни пополам никак. Это ответственность того, кто его применяет все-таки.
Итак, что же такое здоровая агрессия? Мы уже поняли, что это та агрессия, которая в норме есть, в принципе, у любого человека. И она может тоже по-разному проявляться. Либо, например, не проявляться никак.
Это, может быть, непривычно звучит, да, что здоровой агрессией является способность преодолевать те или иные сложности, которые возникают, да, в жизни. Просто ну, даже какие-то самые бытовые, ну вот они особым образом как-то вот встали перед нами, и вот та энергия, которая рождается, возникает при преодолении этих сложностей, ну, условно говоря, ее тоже можно, ну, наверное, так в каких-то кавычках назвать агрессией, да, потому что если есть препятствие какое-то, мы все-таки стараемся его нейтрализовать. Это тоже такая вот, не знаю, форма агрессии.
Ну, условно говоря, если задеты мои границы, там, не знаю, кто-нибудь там, ну, да, не дай бог, ударил мою собаку, например. У меня было просто такое недавно. Ну, и вот я разозлилась в ответ. Я как бы отстаиваю границы себя и своей собаки, и это нормально, правильно?
Ну, например, да. Например, вы можете, ну, не знаю, в тот случай не тот, там, вызвать полицию. Это тоже форма конструктивного, в общем-то, конструктивного противодействия, да, чтобы не оставлять это без последствий, да, какое-то нарушение. Ну.
То есть нужно какие-то другие механизмы по выражению. Как-то надо успокоиться, как там один Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи. Долго считать до 10.
В любой непонятной ситуации дышите.
А как правильно дышать? Правильно?
Ну, общий принцип такого успокаивающего дыхания, да, выдох дольше, чем вдох. Иногда можно еще после выдоха делать паузу, тоже такую, которая усиливает этот такой седативный эффект такого дыхания. Вот. Ну, как известно, это дыхание по квадрату тоже всем известно, да, такие варианты. Я бы, знаете, Тань, сказал, что бывает очень важно отреагировать вовне свое состояние, там, в том числе гнева, какой-то фрустрации, напряжения, адекватным способом. Да, и если там внутри кипит, или если есть какая-то ситуация опасности, то там шептать или говорить спокойно, это тоже как-то странно. Да, странно. Угу. Поэтому действительно, если есть какая-то ситуация, мы можем как-то
повозмущаться, да.
Да, да. Угу. И это будет, в общем-то, адекватно. И такая адекватная обратная связь, в том числе там, тому человеку, который участвует тоже в этой ситуации.
Потому что тот-то тоже должен понимать, угу, что что-то произошло. Потому что если вы будете говорить, а, да, все в порядке, да, ну, как-то все такой нормально, а будете внутри кипеть, но как бы он так и будет думать, что все в порядке, что ничего не произошло.
То есть обозначить, что что-то не так, и взять паузу.
Ну, конечно. И главное обозначить, что вокруг люди не виноваты в этом.
Угу. Хорошо. А если, например, мне не удалось крикнуть в моменте, наорать на кого-нибудь, а я просто проглотила. Вот я проглотила, проживала, и вот, как ты говоришь, там соматические потом возникают, либо это копится, и ты становишься тем самым озлобленным человеком, который пишет, не знаю, гневный комментарий какому-нибудь блогеру, или куда-то это все вообще в другие стороны уходит. Как еще? Спорт, мы поняли, очень хорошо помогает. Поорать в лесу, мы знаем, побить грушу. То есть все через физику, правильно?
Но уходит. Тело очень важное в этом проявлении. Но я бы еще сказала, чуть-чуть отмотайтесь назад, вообще понять, а злюсь ли я? Потому что когда мы проглатываем что-то, мы, собственно, и проглатываем по той причине, потому что в этот конкретный момент нам очень сложно отследить, что вообще-то я злилась в этот момент. И вообще-то я бы хотела как-то здесь, ну, проявить себя, там, показать, что мне это не нравится. Поэтому сначала нужно понять вообще, на что я злюсь. Но когда вы уже это поймете, соедините, то, как правило, вот этот импульс, он уже снижается, что уже тогда орать не нужно. А кому-то этого бывает достаточно, а кому-то, да, нужно дальше проявлять через физику, вот так, Глеб.
Угу. Я хочу сказать, что не только физическое, любое отреагирование, в том числе такое культурное, да, через, не знаю, через арт-терапию, да, mm-hmm, или не знаю, написать какой-то рассказ там, да, или что-то нарисовать, вылепить, станцевать танец злости, к примеру. Если это происходит систематически, то получается, есть какой-то навык обращения со злостью. Даже вот, как ты, Наташа, сказала, да, человек может и не понимать, и не разрешать себе злиться. Да? И тогда еще один способ помощи себе – это, ну, как-то разобраться, да, что, какие у меня отношения со злостью, почему именно такой способ я выбираю, когда это началось, когда я выбрал такой способ обращения, да? Могу ли я что-то в этом поменять? Что для меня в этом стоит, да? Какой смысл я вкладываю?
Кажется, что дышать можно, можно бегать, можно бить грушу, но все равно навыки саморефлексии, если есть такая проблема, они на первом месте. Угу. То есть, мне кажется, ты все всегда до конца не продышишь. Допустим, тебе станет немножечко полегче, и тебе не будет хотеться кого-то убить, ты снимешь мышечное напряжение, но внутри все равно, как говорится, осадочек-то останется. Пока ты это все не поднимешь со дна, вот эти две силы, не спросишь себя, как психолог, да, вот этим, а что ты сейчас чувствуешь, а что ты сейчас ощущаешь? Вот пока вот этого не будет навыка, будет сложно с этим справиться, мне кажется.
Да, я бы даже, знаете, еще приподнял немножко градус. Это вот тот самый вопрос Раскольникова, да? Я тварь дрожащая или право имею?
Опа.
Я могу вот топнуть, стукнуть, посмотреть в глаза и послать? Или не могу?
У нас табуировано вообще-то злиться. У нас нельзя злиться. Злость плохое.
Да, считается, что злость – это что-то негативное, что-то такое плохое. Uh-huh. И если я злюсь, то я уже автоматически становлюсь таким плохим человеком.
Как вести себя? Вот такой вот у меня есть вопрос. Я не знаю, ответили мы на него или еще нет. Как вести себя с агрессором рядом? Мы сейчас не говорим про деструктив, там все uh-huh. понятно, да, то, что ответственность его, и надо по возможности обезопасить себя. Если это не такие резкие проявления, а какие-то вот, скажем, просто неприятные.
По возможности понять, что же со мной происходит, когда другой человек вот так себя ведет, так себя ощущает. что меня цепляет, что меня дергает, могу ли я какую-то условную такую внутреннюю границу провести, да, невоображаемую стеночку, хотя фантазию тоже можно призвать на помощь, да, но какую-то внутреннюю границу, понимание, что вот то, что с ним происходит, это его, это меня, я в этом не участвую. Да, вот если есть возможность как-то так на это опереться, на ощущение какой-то своей отдельности, то, наверное, в идеальном мире это было бы очень здорово.
Да, я бы сказала, что в идеальном мире быть женщиной-кошкой самое лучшее. А можно просто по факту попытаться разобрать эту ситуацию. Что-то ему не нравится, можно просто спросить, что не нравится. Можно поставить границу, сказать, что... Я готова это обсуждать, но в таком тоне не буду. Но это такой эффект, когда вот на стенку же мы можем опереться, да? И вот на агрессию то же самое. Мы можем опереться. А если мы будем все время проваливаться, то есть на нас будут давить, а мы будем отходить назад, то чем больше мы будем отходить, тем больше мы будем это ощущать, тем больше на нас будет этого давления.
Я расскажу в конце забавный тест, дополняя рассказ про ген, отвечающий за агрессию. Добровольцы угадывали слова в несложном тесте и за правильные ответы получали деньги. Но перед тем, как заработок к ним попадал, сначала он попадал к другим добровольцам, которые сидели якобы в другой комнате. Этот человек мог на свое усмотрение забрать 20 или даже 80% суммы. Человек, который угадывал, никак не мог повлиять на его решение. Ну, какое количество денег заберет тот, другой, в другой комнате. Зато он мог его наказать, заставив есть острый соус. Но на каждую порцию нужно было потратить часть выигранных денег. Конечно же, никакого второго человека, жующего соус в наказание, не было. Экспериментаторы знали, какие варианты генов МОАОМ, которые я упоминала ранее, есть у испытуемых, и специально как бы проверяли их. И вот результаты. Среди участников с низкоактивным вариантом МАОА накормить обидчика, забравшего 80% их денег, максимально возможной порцией соуса, а значит и максимально дорогой, решили 44%. В группе с нормальным вариантом генов таких было только 19%. В целом, обладатели ленивой версии вот этого гена чаще стремились проучить обидчика и всегда выбирали более жесткие варианты наказания. Но разница была куда более существенной, когда напарник забирал 0,4% выигрыша. Другими словами, эффект вот этого низкоактивного гена проявлялся ярче под влиянием каких-то негативных стимулов. Свою собственную руку откушу тебе назло. Я к тому, что иногда просто, наверное, из этого можно сделать вывод. События действительно могут нас сильно триггерить, что называется. Неважно, есть у нас этот ген или нет. И хочется наказать, и вот как-то все разрушить. Так, себе даже в ущерб
не
порой.
Не себе, не людям, то,
да,
что называется.
Да, угу. Да, себе в ущерб. Вот такой вот у меня бантик. А мы на этом прощаемся и напоминаем, что в конце у нас всегда есть голосовые сообщения от наших слушателей. Давайте прослушаем, что они думают на тему агрессии. Всем пока.
До свидания.
Всем пока.
Ну, если брать агрессию, которая у меня присутствует как один из ярких примеров при совместной жизни с женой, например, это то, что жена долго собирается. Соответственно, я начинаю реагировать на это, я начинаю психовать. Начинаю сразу напрягаться, меняется настроение, делаю замечания. Ну и, соответственно, из-за этого вспыхивает некая ненависть. А из методов выхода, ну, наверное, нужно переключаться, нужно как-то остановиться, подумать о том, что это плохое явление, и, соответственно, как-то сгладить ситуацию на нет.
Знаете, я достаточно неагрессивный человек, но в жизни каждого из нас бывают вспышки агрессии. Я стараюсь переживать это наедине. Мне не нужен человек рядом, когда я сильно агрессивен, потому что моя злость перенесется на него, мне все не нравится, и я буду несправедлив к нему. Также мне не очень приятно успокаивать другого человека, когда он агрессивен, будь то это мой близкий или какой-то прохожий. Возможно, я не обладаю в должной мере эмпатией, которая позволит мне пережить боль и переживания этого человека и как-то ему помочь. Меня этот человек будет скорее раздражать, и у меня у самого под цепной реакцией начнется вспышка агрессии.
Вопрос агрессии для меня — это больная тема, потому что какие-то проявления злости, гнева или тем более ярости были в моей семье запрещены. Я очень долго шел к тому, чтобы эту агрессию в себе на самом деле культивировать, стать более агрессивным человеком, который может отстаивать свои границы. Для меня опыт проживания гнева стал очень целительным, и мне в этом помогла моя личная терапия, когда моя терапевтка находила те триггеры, которые провоцировали во мне злость. Это были ситуации, связанные с отношениями, с работой. И у меня получилось все-таки соприкоснуться с ней, с этой злостью. И на самом деле, в моем конкретном случае, контакт с этими, так скажем, нежелательными эмоциями стал полезен и помог мне личностно вырасти.
Студия R1.